Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы продолжаем трансляцию. В этом часе духовное чтение. Рассказ священника Александра Дьяченко «Дед Мороз» из недавно вышедшей в издательстве «Никея» новой книги «В круге света». А сейчас очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик».
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» мы будем знакомить вас с детским дореволюционным журналом «Мирок». А откроет его арии из кантаты номер 208 Иоганна Себастьяна Баха, русский текст «Надежды Авериной». Исполняет детский хоровой коллектив «Весна».
Thank you.
В начале 1902 года русские дети получили первый номер нового журнала с кратким названием «Мирок». Его первым редактором и издательницей была Зинаида Шарапова. Редакция журнала прилагала все старания, чтобы дать хорошее художественное и нравственное русское чтение для русских детей. В 11 номере за 1904 год в заметке от редакции читаем. Стремясь принести детям посильную пользу, редакция будет стараться достичь поставленной цели двумя способами — развитием чувств сострадания и справедливости и расширением умственного кругозора детей. Для этого «Мирок» поместит ряд рассказов из детской жизни и из мира природы, а также ряд статей, дающих в самой доступной форме, возможно, большее количество сведений по различным отраслям знания. А чтобы доставить особенное удовольствие маленьким читателям, редакция предлагала конкурсы и небольшие художественные премии в виде цветных панорам для разрезания и склеивания, исполненные по специальному заказу художниками того времени. Журнал «Мирок» присылался в дома один раз в месяц, и дети с интересом читали на его страницах рассказы, воспоминания и стихи многих русских писателей и поэтов, имена которых, к сожалению, теперь забыты. Приведем еще один пример небольшого подарка, сделанного редакцией для маленьких читателей. В 1907 году подписчики, помимо 12 книжек, получили 6 подвижных силуэтов людей и животных с подвижными частями тела для наклеивания на папку, вырезания и отражения на стене или экране. Например, кузнец кует кусок докрасна раскаленного железа, точильщик точит ножницы, вертя ногою колесо и тому подобное. К каждой фигуре прилагалось соответствующее стихотворение для чтения вслух. Сегодня мы с вами перенесемся более чем на 100 лет назад и, перелистывая странички журнала «Мирок» за 1902-1903 годы, представим себе радость детей, получавших почтой эти маленькие занятные книжечки в начале прошлого века. Лев Зилов. «Зимний сев». Народное сказание. Годы прежние было стародавнее, по земле ходил сам Иисус Христос, сам Иисус Христос со апостолы. Раз зашел Христос в пору студеную к одному мужику ледащему, постучал по сошкам под оконушком, прикинувшись старцем каликою: «Ты пусти, хозяин, ночь ночевать». Отвечает хозяин спасителю: «Ну так что же, ночуй, коль не брезгуешь, только нечем тебя мне попотчевать, ничего у меня не припасено». Говорит спаситель наш батюшка: «Ничего мне, хозяин, не надобно, у меня в суме корки складены, коли дашь водиться, и сыт буду, поглажу, прихлебну, да опять поглажу». Сел на лавку, сам разувается, мужика про хозяйство расспрашивает: «Ты, хозяин, сеял ли хлебушка?» Отвечает хозяин спасителю: «Ни зерна не сеял мой батюшка, своих-то семян не упасено, коли в долг взять, вернуть его надобно, да работай за четверть за каждую по 2 дни на соседа богатого». Ну и ходим с женой ему по миру: «Обнищал я, голь перекатная». Говорит спаситель хозяину: «Ты поди к соседу богатому, ты проси у него хлеба всякого, а и каждого хлеба по четверти. Мы пойдем с тобою на полосу, да засеем, хозяин, играючи». Отвечает хозяин спасителю: как теперь нам сеять, мой батюшка? Чай на воле морозы трескучие, снеговые увалы глубокие. Видно, жизнь моя так-то посеяна, так-то сгибла судьба бесталанная. Грех над голью шутки шутить. Говорит спаситель хозяину: не твоя забота, что сбудется, а твоя работа семена достать. Тут и молвит хозяйка хозяину: пропадали с тобой мы и с правдою. Не перечь, может, сказка нас выручит. Почесался мужик он, помешкался, надевал зипунишко дырявое, нахлобучивал шапку клочкастую, да пошел к соседу богатому. Воротился, кажет спасителю, а спаситель: веди, мол, на полосу. Вышли в поле, приметили полосу, раскидали по снегу по белому, все зерно они до единого. Говорит спаситель хозяину: вот и ты будешь с хлебом по осени. Обернулся мужик, нет прохожего. Только видит, летит, как зарево, меж снегами и небом сияние. По всей по округе тут слух прошел, нигде мужику проходу нет. Все над ним мужиком насмехаются: эка, брат, когда приспичило! Видно, осенью времени выбралось. А и то, ребята, не все равно. У нас сев под снег, у него на снег. Как подтает к весне, любо-дорого, не пахать, скоробить, земля мягкая, и зерно, глядь, само и опустится. Миновали морозы трескучие, побежали снега ручьями под гору. Разлилась теплынь по лесам, полям, и пошли зелени охотка весело. Дай-ка, вздумал мужик, понаведаюсь, посмотрю на свою я полосоньку. Вышел, смотрит, душа его радуется. Такие ли всходы-то спорые? Ни плешинки на них ведь, ни вымочки. На чужих полосах хуже вдвугорять. Оглянулся на красное солнышко: слава тебе, милостивицу! Уж поправлюсь теперь я за все года. Как приспела жнитва в хлопотах мужик, никак с урожаем не справится, отдает свою полосу исполу. Пришел он об осень к богатому, принес ему долг свой весь начисто. И взяла тут зависть богатого: дай-ка я зимой буду сеяться. Дождался того дня, того времени, навалил в сани четверть за четвертью, вывез в поле и высеял по снегу. Поднималась погода об полночь, закрутила вьюга метелица, все зерно его начисто свеяло на чужие соседские полосы. По весне пошел он наведаться, смотрит, всходов нет ни единого, а с обеих сторон, где не сеяно было не пахано, поднялись зеленья любо-дорого. И взяло унынье богатого, и раздумался крепко он на поле. И сдержал я семян не жалеючи, а все толку нет, все дуром пошло. У соседей уголи не сеяно было не пахано, а хлеб у них сам собой растет. Знать, великий я грешник у Господа. А теперь предлагаем вам послушать рассказ Кузьминой «Наши друзья». Он был опубликован в 10-м номере журнала «Мирок» за 1903 год. У нас в доме все любили животных, и дом наш всегда напоминал Ноев ковчег по количеству и разнообразию своих обитателей. Кроме всяких домашних птиц и животных, у нас бывали рыбки, ежи, черепахи, а однажды была даже маленькая сова, найденная отцом в лесу крошечным птенчиком. Все это росло, играло, даже часто спало вместе с нами в наших детских кроватках. Отец говорил, что только те имеют право держать животных в доме, кто этих животных обращает в членов своей семьи. Наши животные были именно наши семьяне, наши лучшие друзья. И какой искренней, трогательной привязанностью часто отвечали они нам за наши заботы и любовь к ним. Дом и двор наш всегда были прибежищем для всех увечных и бездомных животных. И право мне думается, что животные сообщали друг другу о гостеприимстве нашего дома. Иначе откуда являлась вся эта масса бездомных и калеченных животных, которая непрерывно являлась в наш двор? Отчего у наших ближайших соседей не наблюдалось ничего подобного? Позже, когда мы подрастали, мы стали замечать, что не одни только животные искали помощи и приюта в нашем доме. Позже мы замечали, что никто не уходил от нас без помощи, если нуждался в ней. А еще позже, выйдя из семьи на самостоятельную дорогу, мы наблюдали, что не всегда люди платят такой же искренней привязанностью за добро им сделанное, какой платили нам наши четвероногие и пернатые друзья. Позже мы многое узнали. Позже, когда мы столкнулись с суровой действительностью жизни, только тогда мы оценили ту атмосферу любви и сострадания, которая когда-то царила в нашем доме. Первое животное, которое я начинаю помнить, был кот под названием Урядник. Отец принес взятого где-то заброшенного в пустыре котенка. Прожорливостью он вышел чрезвычайной. Как бы сильно ни кормили его, все-таки целые дни он проводил в искании чего бы покушать. Особенно любил он сырое мясо. Постоянно он заглядывал во все укромные уголки, щели, а лежащее на виду съедобное, уверенно и как бы с правом, немедленно брал в свою пользу. По наружности это был самый обыкновенный, некрасивый, белый с черным кот, отличавшийся блестящими гимнастическими способностями. Он умел необыкновенно высоко прыгать и буквально летал по комнатам, с буфета на дверь, на выступы печи и так далее. Заметив его особенную любовь к сырой говядине, его приучали добывать ее акробатическим способом. Котенка садили наверх одной половинки двери, мясо клали на другую. Половинки раздвигали сначала немного, потом больше. Дошло до того, что наш урядник легко прыгал с дверей на карниз печи или наверх буфета, хотя и печь, и буфет отстояли от двери не ближе 2-3 саженей. Однако на эти прыжки урядник шел не иначе, как покричавший особенным возмутительным голосом. Чем длиннее предстоял прыжок, тем басистее пел урядник. Если какое утро после обычного корма никто не заставлял его за добавочную порцию проделать гимнастику, кот был недоволен, терся о ноги, вспрыгивал на двери и громким мяуканьем требовал упражнений. Помню, одновременно с ним жила у нас легавая собака Пальма, необычайно кроткая, милая и в высшей степени добродушная. О ней я когда-нибудь расскажу подробнее. Бывало, утром во время приготовления обеда Пальма и урядник выгонялись из кухни для порядка. Оба располагались в сенях, в чаянии, когда при удобном случае можно будет проскользнуть в кухню. Урядник устраивался на высокой катке для воды, а Пальма на полу возле него. Урядник, находясь в нервном возбуждении и злости, время от времени ударял лапой Пальму по морде, срывая на ней свое дурное расположение духа. Бедняга Пальма тихо повизгивала от боли, но никак не могла сообразить и отодвинуться немного дальше от катки, так, чтобы цепкая лапа урядника не могла достать до ее морды. И эта сцена повторялась аккуратно каждый день. Следом за ними в моих воспоминаниях мелькает жирный рыжий кот Радамес, отличавшийся крайне меланхолическим характером. Целый день бродил он по всему дому, издавая беспричинно протяжное жалобное мяуканье, доводя до отчаяния всех живущих в доме. «Милая привычка», — говорил отец. И, несмотря на такое неудобное свойство своего характера, он мирно докончил свои дни у нас в доме. Но самое обширное место в моих воспоминаниях о четвероногих друзьях нашего дома занимает любимица матери, маленькая черненькая фантастической породы собачонка по имени Черкес. По недоразумению, Черкесу в детстве дали это мужественное имя, хотя он был дамой и обладал очень нежным и чувствительным сердцем. Привязанность этой собаки к нашей матери была удивительна и трогательна. Черкес не отходил от нее ни на шаг, ел всегда из ее рук и спал в ногах на ее кровати. Это была какая-то нежная, болезненная привязанность. Когда мама уходила из дому, Черкес ложился на окно, все время выглядывая, не идет ли мама, и лежал так до тех пор, пока она не возвращалась. Мы, дети, часто обманывали его и кричали: «Мама идет!» Тогда он моментально вскакивал, бросался к дверям и радостно лаял. За обедом Черкес терпеливо ждал своей очереди и никогда не разделял невежливости других животных, настойчиво просящих пищи криком или самоуверенно лезших к столу. Наоборот, он иногда, возмущенный до глубины своей деликатной души невежливостью товарищей, молча и из-под тишка принимался водворять порядок. Кто пониже ростом, того куснет за ухо, кто повыше — за ногу. Все, даже самые сильные и злые собаки, относились к Черкесу почему-то всегда с уважением и почтительностью, и никто никогда не позволял себе ответить ему тем же. Вообще мы заметили, что душа, нравственное качество того или иного животного, признавались другими животными, и сильные между ними характером и душой существа пользовались авторитетом, уважением. Вкус у Черкеса был прихотливый и изнеженный. Он ни за что не ел пищи, брошенной прямо на пол. У него была особая тарелка. Молочную кашу он очень любил, но не иначе, как с сахаром. Сахар вообще был его любимейшим блюдом. Из любви к нему он выучился даже барабанить, чем очень злоупотребляли потом мы, дети. Когда Черкес был еще крошечным щенком, его брали на кровать, а на большую подушку возле него клали кусок сахару. Маленькое животное никак не могло достать лакомства, но быстро соображало, как нужно действовать. Черкес клал передние лапы на край подушки и начинал быстро перебирать или барабанить ими. От сотрясения сахар скатывался, и Черкес с торжеством съедал его. Потом, бывало, стоит только сказать: «Черкес, побарабань, дам сахару». И Черкес самым деловым серьезным видом становился на задние ноги, а передними быстро бил по коленам обещавшего сахар. Черкес вообще обладал, кроме утонченного вкуса, нервным, чувствительным темпераментом. Он не любил музыки и пения. Его чувствительная натура отзывалась на грустную мелодию, и он жалобно выл, вторе ей. А во время шумной, бравурной музыки он недовольно ворчал и даже лаял. В особенности же выводил его из себя вид ножниц. Ненависть эта происходила от следующей причины. У нас всегда звали парикмахера на дом стричь моих братьев и отца. Все парикмахеры имеют привычку щелкать в воздухе ножницами во время стрижки волос. Тонкий слух Черкеса не выносил этого, признаться, отвратительного звука. Черкес буквально выходил из себя, лаял, визжал и, наконец, бросался на парикмахера. Табачный дым также раздражал Черкеса. От него он начинал чихать, кашлять, волноваться, визжал и, наконец, став на задние лапы, передними прогонял дым, размахивая ими в воздухе. Всех нас, детей, Черкес знал по именам. Бывало, отец из своей комнаты пошлет его и скажет: «Поди, позови Наташу, сестру, и прибавит: «Наташа, дай черкесу сахару». Черкес стремительно бросался в соседние комнаты, выбирал среди всех детей Наташу и начинал перед ней прыгать с тихим лаем, то бросаясь в комнату отца, то снова возвращаясь к сестре, как бы приглашая ее следовать за ним. Если же та не шла, он деликатно брал ее за край платья зубами и тихо увлекал за собой. Так же делал он со всеми, смотря по тому, кого звал отец. В одно время с черкесом у нас жила охотничья собака Понтер-Софушка. Это была редкая по красоте собака. Тонкая, гибкая и изящная, она буквально очаровывала всех своей миловидностью. Красивая узкая мордочка ее с длинными шелковистыми ушами и карими выразительными глазами была верхом собачьей красоты. Софушка была вся снежно-белая, и только несколько рыжих пятнышек кокетливо оттеняли ее бархатную шерсть. Она была так жива и вертлява, что на нее нельзя было даже хорошенько полюбоваться. Она ни минуты не стояла на месте. На эту редкую красавицу к отцу приезжали любоваться соседние охотники. Был у нее и братец Демка, прирожденный комик, но о нем тоже до другого раза. Братцы Демка и Софушка были ловкие, игривы, вечно веселы и вносили шум и оживление в нашу и без того шумную семью. Для братца с сестрицей не существовало канав, заборов, вообще никаких препятствий и преград. Любимый их отдых от беготни был забраться на высокий, более 5 аршин высоты забор, усесться на нем лицом к улице и наблюдать, что там делается. Лицом к улице, а хвостом во двор. Играя во дворе, мы часто видели на заборе 2 белых тонких, как кнут, хвоста, и привыкли по движениям хвостов узнавать, кто проходит улицей — знакомое и дружественное братцам существо или враг. В первом случае хвосты описывали по забору более или менее большие дуги. Во втором случае недруга хвосты мелькали вверх, и уже за забором на улице начиналась атака, бой и соответственные звуки. Но нрав у Софушки был беззаботный и легкомысленный. Она целыми днями гоняла по саду и огороду в веселой компании братца и других собак, вытаптывая цветники и грядки, спугивая кур и цыплят. В этих занятиях она была неутомима. И вот у этой легкомысленной собаки вдруг появились щенки. Их ветреная мамаша не имела ни малейшего желания возиться с ними и кормить их. Щенки валялись целый день в темном и холодном сарае, расползались в разные углы и жалобно пищали от холода и голода. Несчастные существа обречены были на голодную смерть, но тут неожиданно явился на помощь черкес. На другой день после появления на свет Божий Софушкиных детей черкес, услышав их писк, зашел в сарай, и с тех пор щенки зажили счастливо и покойно под его заботливой опекой. Прежде всего черкес пособирал расползшихся щенков в один угол, лег возле них, согревая их своим упитанным телом, и когда они заснули, он вышел из сарая и отправился на поиски за легкомысленной мамашей Софушкой. Мы сидели в столовой, когда вдруг услышали пронзительный визг Софушки. Мы бросились во двор, где нашим удивленным глазам предстала оригинальная картина. Черкес, уцепившись за длинное шелковистое ухо Софушки и пригнув ее морду к земле, тащил за собой по направлению к сараю. Софушка, собака по крайней мере в 5 раз больше и сильнее черкеса, послушно шла, но отчаянно визжала. Мы хотели прийти ей на помощь, но отец остановил нас. — Подождите, посмотрим, что будет дальше. Черкес и Софушка скрылись в сарае. Мы осторожно стали у дверей, наблюдая за ними. Подведя Софушку к щенкам, черкес угрожающе зарычал. Софушка послушно легла возле детей. Черкес сел возле ее морды и при каждом малейшем ее движении сердито ворчал. Так сидел он до тех пор, пока щенки поели и уснули. Тогда он отпустил Софушку, и та вышла из сарая сконфуженная и присмиревшая, а через минуту снова бешено носилась по огороду. Черкес снова лег возле щенков и лежал с ними весь день. С тех пор черкес совершенно превратился в самую заботливую няньку. Целый день он лежал возле щенков, аккуратно приводя Софушку несколько раз в день кормить детей, причем он разыскивал ее всюду, куда бы она от него ни пряталась. Когда щенки подросли, черкес выводил их на прогулку во двор, забавлял их и играл с ними. Он даже изменил при этом свои неизменные привязанности к нашей маме, от которой он обыкновенно не отходил никогда. Черкес долго жил у нас, лет 12. Помню, в последние годы своей жизни он очень постарел и стал седой. У него появился кашель и старческое кряхтение. Когда наша мама заболела, черкес ни на минуту не отходил от нее. Он жалобно и ласково смотрел ей в глаза и иногда тихо визжал. Когда мама умерла, черкес долго выл, ничего не ел и вскоре издох. Память об этой преданной умной собаке навсегда сохранилась в нашей семье. Прозвучал рассказ Кузьминой «Наши друзья». Он был опубликован в 10-м номере журнала «Мирок» за 1903 год. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается, и в заключении прозвучит еще одна песня в исполнении детского хорового коллектива «Весна». Шуман, «Счастье», русский текст Родионова. Микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Наталья, Галина, Андрея, Лидия, Любовь, Галина, Людмила, Татьяна, Андрея, Георгия, Елена, Александра, Раиса, Валентина, Марина, Галина, Владимира, Александра, Марии, Ольги, Дмитрия, Дарьи, Людмила, Михаила, Николая. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире радио «Радонеж».
Мы читаем фрагменты из книги священника Александра Дьяченко «В круге света», недавно вышедшей в издательстве «Никея».
Серия «Духовная проза». Книга отца Александра Дьяченко «В круге света». Дед Мороз. Начало 80-х – это то время, когда я, только-только отслужив в армии, приехал жить на новое место. Все вокруг было незнакомо и интересно. Воскресным днем иду по широкой лесной дороге. Накануне шел снег, но дорогу уже успели расчистить. Снега в ту зиму выпало много, и по обеим сторонам дороги выросли высоченные сугробы. Утро, совершенно чистое, солнечное небо. Я люблю солнце. Люблю, когда тяжелая, прибивающая к земле серая мгла, наконец исчезает. Душа ликует, я иду прямо на солнце, а вокруг меня редкий лес и сверкающий снег. Я отвлекся буквально на секунду и даже не понял, откуда они появились, ведь только что их не было, а теперь навстречу мне неслась целая кавалькада всадников на удивительно красивых лошадях. Я не силен в породах лошадей, но то, что передо мной были изящные верховые чистокровные ахалтекинцы, в этом не было никакого сомнения. Даже я легко узнаю эти узкие лошадиные морды, грациозные шеи и слегка выгнутые у основания конские хвосты. Всадников было много, никак не меньше десятка. Лошади рысью мчались навстречу, а отойти у меня не было никакой возможности. Чуть ли не отвесные сугробы по обеим сторонам дороги делали меня заложником их благородства. Я так и остался стоять посередине и смотреть на них. Помните, как у Андерсона? Гадкий утенок, увидев лебедей, вышел из своего укрытия с мыслью: «Пускай лучше эти прекрасные птицы заклюют меня, чем оставаться таким уродливым». Так же и я стоял и смотрел на эту стремительно приближающуюся ко мне лавину. Если придется умереть, так под копытами этих удивительно красивых созданий. Вот всадники почти приблизились, я стал различать их лица и понял, что все они — дети, не старше 10-12 лет. Они смеялись над моей растерянностью и махали мне руками, а умные лошади, выстроившись в две колонны, подобно волнам, обтекали меня с обеих сторон. Из-под копыт летел снег, и было загадкой, откуда он взялся. Казалось, что кони летели, не касаясь земли. Я застыл, словно очарованный, и вдруг мне тоже захотелось радоваться, как ребенку, и тоже махать им в ответ руками. Наверное, я бы так и поступил, если бы не резкий окрик и удар хлыстом по плечу. Чуть было не упав от неожиданности, но, удержавшись на ногах, я в последний миг увидел, как замыкающий всадник, а это был взрослый мужчина, предостерегающе погрозил мне зажатым в руке хлыстом и что-то крикнул. И все равно, даже этот удар, а он был совсем и не сильный, не испортил мне настроение, и я, ликуя, продолжил путь навстречу солнцу. Когда на следующий день на работе я рассказал о своей встрече в лесу, мой собеседник в ответ улыбнулся. — Это Марк Флегинских, тренер детской конно-спортивной школы. Это он тебя хлестнул. — И правильно сделал. Не разевай варежку. Лошади — это опасно. — Хорошо, что ты не засуетился, а то еще неизвестно, как бы они себя повели и что бы могло случиться с детьми. Потом еще не раз во время прогулок по округе мне встречались дети верхом на лошадях. А каждый год у нас весной проводились соревнования среди конников. Ребята демонстрировали выездку и мастерство в преодолении препятствий. Но мне почему-то всегда было жалко лошадей, больно смотреть, как бьются они ногами о жерди, как от напряжения у них на губах появляется пена и набухают вены на животе. С Флегинских мне не пришлось больше пересекаться, хотя я и видел его пару раз на соревнованиях. Рассказывали, что он безумно любил лошадей и относился к ним словно к детям, хотя по натуре был человеком достаточно жестким. Говорили, что конники, как правило, все люди жесткие, но не знаю, у меня не было среди них знакомых. В начале 90-х лошадей порушили, как говорят в нашей местности. Наступило такое время, что человеку стало не до красоты. Одних продали, других отдавали просто за бесценок, чтобы не отправлять на мясокомбинат. Бывшие воспитанники секции спасали животных как могли, но могли они немного. После разгрома секции Флигинских умер. Он был еще сравнительно молод, но, видимо, не перенес того, что люди сделали с лошадьми. Я тогда уже ходил в церковь, причащался и даже читал апостол. И однажды во сне увидел всадников. Тех самых всадников на тех самых лошадях солнечным январским утром. Они также скакали рысью, дети свысока улыбались мне и в знак приветствия поднимали руки, и точно так же Флигинских ударил меня по плечу хлыстом. Ударил и закричал. Вот только кричал он явно дольше, чем тогда, когда наша встреча произошла наяву. Но что он кричал, я не расслышал. Может, он просил молитв? Кто знает, молится ли о нем кто-нибудь? Фамилия для наших мест редкая, похоже, польская. Где его родные? Но, говорят, раз человек пришел во сне, значит, просит молитв. И я стал его поминать. 90-е годы, несмотря на их нестабильность, необычные годы. В них вместилось множество событий, и во всех этих событиях ты вольно или невольно становился их участником. На наших глазах творилась история, и мы творили ее вместе со всеми. Свободного времени постоянно не хватало, я работал, учился и пропадал в церкви. Вспоминаются те годы хорошо, после них осталось послевкусие надежды. Тогда многие стали заниматься предпринимательством. У кого-то получалось, кто-то прогорал, а кого и вообще находили мертвым с пулей в голове. В это время начала заниматься бизнесом и Марина. Она приехала в Москву откуда-то из провинции, и, несмотря на то, что девушка была абсолютно одинока, у нее не было ни семьи, ни даже родственников, смогла заработать первичный капитал. Прочно став на ноги, она выгодно вложилась в какое-то дело и стала зарабатывать неплохие деньги, купила в Москве квартиру и обстановку. Однажды Марина где-то, то ли в гостях, то ли в кафе, я не стал выяснять, познакомилась с коренной москвичкой приблизительно одного с ней возраста, а эта москвичка в летние месяцы, выезжая на дачу, становилась нашей прихожанкой. Человек она сама по себе интересный и, как это бывает у женщин, разговорчивый. Нам, верующим, только дай поговорить. Правда, скажем в наше оправдание, мы и разговариваем чаще всего на важные для нас темы спасения. Так что будем считать, что и тот раз разговор между двумя женщинами состоялся во спасении души. Познакомившись с нашей прихожанкой и записав ее телефон, Марина обещала позвонить и продолжить знакомство. Правда, в следующий раз она позвонила только через 2 года и сразу же попросила о встрече. Когда женщины встретились, то Марина выглядела осунувшейся и заметно постаревшей. «Я захотела с тобой встретиться, — начала она, — потому что ты единственный верующий человек из числа всех моих знакомых. Я одинока, у меня нет родных, но у меня есть небольшое состояние. Дело в том, что я неизлечимо больна. Мои дни практически сочтены, а меня и похоронить некому. Ты, пожалуйста, не отказывайся, я тебе доверяю и делаю тебя своим душеприказчиком. Вот здесь, — и она стала выкладывать из сумки пачки долларов, — вся моя наличность. Я уже продала квартиру, покупатель любезно обещал подождать. Она улыбнулась, пока я умру, потом въедет. Здесь и золото, украшения, ты тоже преврати их в деньги. Потом Марина достала список с указанием, какие суммы и в какие храмы должны быть пожертвованы в упокоении ее души. А вот этими деньгами, она взяла в руки увесистую пачку, ты на свое усмотрение должна будешь помочь нуждающимся семьям с детьми. Сначала мне пришлось отпевать и хоронить Марину, рассказывала наша прихожанка. Потом ездить по Москве, исполняя ее завещание. А теперь осталось самое для меня трудное — решить, в какие семьи я должна отдать оставшиеся деньги. Батюшка, помогай, давай вместе думать. У вас есть на примете, кому необходима помощь? В то время я уже несколько лет как служил у себя в деревне. Молодых семей среди верующих у нас не было, и таких, кто бы очень нуждался, тоже, и мы стали справляться по другим приходам. Я тогда ездил по верующим, много видел людей нуждающихся, но не унывающих, и нередко замечал в их глазах радость и надежду на Господа, и когда привозил деньги, то никто этому не удивлялся, а принимал как должное, словно кто-то им заранее сделал почтовый перевод и предупредил, что почтальон зайдет со дня на день. Люди смирились и привыкли жить в совершеннейшей нужде, а я, уже столько лет сталкиваясь с человеческой бедой, никак не могу к ней привыкнуть. Тогда же, в одну из ночей, быть может, мне в утешение, я вновь увидел во сне всадников. Все то же чудесное солнечное зимнее утро, радостные смеющиеся лица детей и, словно в замедленной съемке, парящие над землей, совершенные в движении ахалтекинцы. Господи! Как было хорошо! Я вновь реально ощутил уже позабывшееся чувство ликующего счастья, из которого меня вывел стремительно приближающийся Флигинских. В отличие от прошлого раза, он стал что-то кричать еще до того момента, как поравнялся со мною. Но я его не понимал, слышать слышал, но разобрать не мог. И он, в отчаянии от моего непонимания, изо всех сил вновь ударил меня хлыстом. Было так больно, что я немедленно проснулся и сел в кровати. Плечо болело, словно по нему действительно ударили. Что же это такое? Этак в следующий раз он мне вообще голову снесет. Наверное, я вскрикнул, потому что матушка тоже проснулась и с тревогой спросила, что с тобой, почему ты кричишь? И мне, словно маме в детстве, пришлось сказать, что видел страшный сон. Я пересказал ей сон, который в первый раз видел чуть ли не 10 лет назад, и он почему-то приснился мне вновь. — Какой же ты выдумщик! Судорогой свело тебе руку, а в твоем подсознании боль в плече уже связалась с тем давним ударом хлыста. Слишком уж ты впечатлительный, батюшка. Спи. К этому времени мы распределили уже почти все деньги и оставались средства на помощь еще одной семье. Но у меня уже не было вариантов. И, как всегда, на помощь пришла моя матушка. Она как раз вернулась от парикмахера, где стала невольным свидетелем разговора двух женщин. Они говорили об одной молодой семье, из которой ушел муж. — Представляешь, — рассказывает мне моя половинка, — у них сперва родились мальчики-близнецы, а потом через 3 года еще и девочка. И только спустя год педиатр установил, что у ребенка вывихнуты обе ножки в тазобедренных суставах. Мать кинулась к врачам, ездила к специалисту в Москву, тот взялся было лечить, но оказалось, что лечил неправильно. И теперь, если не сделать срочную операцию в петербургской клинике, дитя на всю жизнь останется инвалидом. А пока мать занималась ребенком, муж встретил другую женщину. 3 маленьких детей, один из которых инвалид, а отец их бросает, потому что наконец-то его посетила настоящая любовь. «Это ты о ком рассказываешь? Кто эти люди?» Их фамилия Сорокины, и они живут, она назвала мне адрес. В храме я их не видел, потому и не смог их себе представить. Мы навели справки, и матушкин рассказ подтвердился. Сорокины в то время держали маленький магазинчик. Когда семья жила вместе, то дело потихоньку шло и давало пусть небольшой, но стабильный доход. Глава семьи работал еще где-то на стороне, и им хватало. Но он их бросил, и нужно было спасать ребенка. И если бы не самоотверженная помощь бабушки, практически взваливший магазинчик на свои плечи, то им было бы просто не выжить. Взяв оставшиеся Маринины деньги, я отправился по адресу. И, набрав на домофоне нужный номер, услышал. — Кто там? — Это батюшка. Открывайте. — Кто-кто? — удивленно переспросил женский голос. — Батюшка? Но дверь уже открылась, и я вошел внутрь. Не переставая удивляться, бабушка, еще не старая женщина, впустила меня в квартиру. Усадив гостя на кухне за стол, она молча смотрела на меня и ждала. — Анна, вы простите меня за внезапный визит, но я по делу. Вот. Достаю из подрясника достаточно внушительную по тем временам сумму денег и кладу их перед женщиной. Это просили вам передать. — Кто просил? — недоумевает она. — Матушка, какая вам разница, кто? Вы все равно ее не знаете. — Это ваши деньги, батюшка. — Нет, — улыбаясь, отвечаю ей, — не мои. У меня таких денег нет, а если бы и были, то я бы не дал. Вы же знаете, мы, попы, народ жадный, об этом во всех газетах пишут. — Это действительно нам? — все еще не может поверить бабушка. Я киваю головой, она смотрит на доллары. А говорят, Бога нет. Мы не знали, как наскрести средства на операцию в петербургской клинике. Там замечательные врачи, но везде нужны деньги, хотя бы для того, чтобы туда доехать. А этого нам хватит на все. Батюшка, что я должна для вас сделать? Мне ничего не нужно. Я повторяю, это не мои деньги. Вот имя. Я написал на бумажке Марина. Пожалуйста, молитесь об упокоении ее души. Но мы не умеем молиться, и никогда этого раньше не делали. Ничего страшного. Все когда-то начинали, настал и ваш черед. Я уходил от Сорокиных, а внутри меня все ликовало. Кто бы только знал, как это здорово делать людей счастливыми. Не получать, к чему ты уже привык, а именно отдавать. Давно мне не было так хорошо, я словно вновь вернулся на много лет назад в свою молодость. В тот самый день встречи со счастливыми детьми, скачущими на лошадях небесной красоты. И отчего-то подумалось, что если бы я не стал священником, то быть Дедом Морозом — это, пожалуй, единственное, чем бы я хотел заниматься. Месяца через два бабушка специально пришла в храм, чтобы рассказать о поездке в Петербург и о том, что Настеньку удачно прооперировали. Лечащий врач сказал, что, на счастье, они успели. Еще немного, и уже не смогли бы помочь. Теперь девочка будет под наблюдением, а к школе у ребенка все должно окончательно прийти в норму. С тех пор мы познакомились со всей семьей Сорокиных, и с мамой девочки, и с самой девочкой, которую иногда привозили в храм на причастие. И что вы думаете, Флегинских после этого оставил меня в покое? Ничего подобного. Он приходил еще один раз. У меня эти смеющиеся во сне лица детей, скачущих на лошадях, всегда вызывали чувство радости, но потом неизменный удар хлыстом превращал сон в головную боль. А здесь я увидел их. Они вновь огибали меня с двух сторон, вновь смеялись и приветствовали своими ладошками, а потом уже я, давая волю чувствам, долго-долго махал им в ответ, провожая их, исчезающих вместе с лошадьми, в облаке снежной пыли. Утром, проснувшись, вспомнил сон. На душе было покойно и уютно, и в то же время грустно. Так бывает. Увидишь во сне свою первую любовь, говоришь с ней и даже заходишь в гости, а сам понимаешь, что это сон. Утром проснешься, и точно такое же чувство. Вроде и радость от случившейся встречи, а с другой стороны грусть от того, что это только сон. И притом в своей жизни тебе совершенно ничего не хочется менять. И ты дорожишь единственно близким тебе любимым человеком, но все-таки от чего-то грустно. Вспоминаю сон, ставший для меня уже частью моего «я», и с изумлением обнаруживаю, а ведь Флегинских меня не ударил. И, по-моему, проскакав мимо, даже улыбнулся. И еще он молчал. Точно-точно, улыбался и молчал. Нет, все-таки правильно матушка говорит, утром встал, сон забыл. Прошло еще несколько лет, и как-то Настенька вместе с мамой зашли в наш храм. — Ну что, радость моя, — спрашиваю девочку, — ты в школу-то собираешься? — Что, уже этой осенью? — А писать научилась? — Очень хорошо. Тогда вот тебе ручка и две бумажки. На одной ты напишешь тех, кто живет вместе с тобой и кому ты хочешь пожелать здоровья, а на этой тех, кто уже умер, но кого мы все равно продолжаем любить, а они нас. Пока ребенок старательно писал имена, мы беседовали с ее мамой. Муж как-то было вернулся, но потом я поняла, что он продолжает меня обманывать, и рассталась с ним окончательно. Нет отца, и это не отец. Я вернул девичью фамилию себе и детям, не хочу даже имени его слышать. В этот момент Настенька приносит и показывает мне свою работу. Так, что у нас получилось? Заздравно мама, бабушка, братики, а здесь дедушка и Марина. Мы рассмеялись. «Нет, дитя, нужно писать имена полностью. Возьми другую бумажечку и попробуй написать свое имя». «Как меня в детском саду называют?» «Да-да, именно так и напиши». Через минуту Настенька торжественно вручает мне листок бумаги с весело пляшущими разнокалиберными буквами «Настя Флегинских». И мне все стало понятно. Дитя смотрит на меня, а я словно в первый раз с интересом вглядываюсь в ребенка. Так вот о ком он всякий раз пытался докричаться. Но ведь Марк ушел из жизни еще до рождения внучки. Выходит, любовь действительно не умирает. Она улыбается, и мы молчим. «Значит, всадники больше не вернутся?» — тихо спрашиваю девочку. «Не-а», словно понимая, о чем идет речь, также заговорщицки шепотом отвечает она.
Мы читали рассказ «Дед Мороз» из книги священника Александра Дьяченко «В круге света». Книга недавно вышла в издательстве «Никея».
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Николай Чудотворец». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,9 МГц. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для круглосуточного прослушивания «Радио Радонеж» в хорошем качестве на частоте 72,92 FM.